гаворить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодина – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете беларусь.слимак.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўнік делегации Европарламенту по сувязях с Беларусью Яцек Протасевич потребует от белорусского ураду неоткладных тлумачений у сувязи с примусовым призывом у войска молодевых активистов. Яцек Протасевич рашуча осуджая примусовый призыв у Франа Кавячоркі Івана Шылы з Мітрахвідарука. Политик закликал Еврокомиссию и Раду Еврозвязу так само запотребовать от Беларуси тлумачений, как гарантовать, что эти деяния не подрывают перамовный процесс помеж Беларусью и Еврозвязом. А сегодня активисты молодевых организаций провели у центра Менску акцию супрать примусового призыва у армию. Каля брамы будинку Министерства обороны на проспекте Незалежности яны поклали на ходник размаляванный под позву вялизный аркуш паперы, а на его полутораметровый надиманы фалосоподобный предмет. Гэта, на думку удельников акции, мусило продемонстрировать обурение гвалтовным и поспешливым призывам у войска молодевых активистов, а так само то, что войско дискредитовало себе у вачах потенциальных призывников. Акция выкликала негативную реакцию у меняков. У отказ молодые люди спробовали растлумачить, что армия переутворилась из инструмента обороны краины у инструмент репрессий супрать молоди. Акция должилась несколько хвилин, поводле попередней информации, никто из удельников не затриманы. На призыв молодевых активистов у войска отгукаются слухачи свободы.
слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Хрибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу на приконце этой полугодинной частки программы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Прынцыповая пазіцыя прафесара Грыцкевіча не заўсёды супадае з афіцыйным пунктам погляду, кажа гісторык Міхась Чарняўскі.
Яго беларускія погляды, бо такая чыстая гісторыя, абсолютно объективный. Не існує. История – это мифотворчість у межах вероятного. Но это жартом кажучи. Можно писать историю с антибелорусской позиции, как часы Советского Союза, так званая марксистско-ленинская методология. Писалось то, что было добро для Москвы. А окраины не имели своей истории самостоятельной. А именно Витя Грицкевич показывал, что наша история самостоятельная, абсолютно самостоятельная, и что она не в московском речище шла, а в европейском речище. И это абсурд. Бацедарска, что белорусский народ только и марил летних часов мамонта, как долучиться с братним русским народом. Это как раз показывает, что наши отношения были абсолютно не такие. Грицкевичу, дай Бог здоровья, чтобы працевать и працевать на белорусскую книгу.
Историк Павел Лойко отзначает энциклопедичные веды, интеллигентность роду Грицкевичев. Брат Анатолия Валентин – загадчик катедры Санкт-Петербургского университета культуры.
Постать братов Грицкевичев саправды вельми яскравая у гісторыі Беларусі, это ёсць працяг менавіта нашых сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч, а Туцкевічаў тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды у нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Професор Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Алексей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася. Зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідары трэба пісаць, но для мяне вялікі чалавек – это Анатоль Грыцкевіч. Я ему граю долго життя, здоров'я. Мы зараз з ім знову ж таки працуем разом у святкаванні тысячагоддзя летописной Литвы. У Великом князстве Литовском не было молодшего и старейшего брата, а мы тогда были все великие. Про это говорит Анатоль Грыцкевич.
Мастак Алексей Марочкин. Сегодня Анатолию Грыцкевичу 80 годов.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калёні сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Рузділовіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануілам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў Свабодзе, што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы эти, как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Змітер Гарачка нагадаў, што ў пачатку году падчас прыезду ў Беларусь амерыканскага незалежнага лекара Альберта Бенчабата была дасягнута дамова, паводле якой беларускія лекары зробяць дадатковае комплексное абследаванне Эммануіла Зельцера. Гэтак дактары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Змітра Гарачкі, ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не
было? Нет, нет.
Подчас знаходжання у медичной частцы Могилевской колонии Эммануіл Зельцер мае магчимость читать, подниматься и ходить по палате и коридоры, глядеть телевизор, поведомил Змітер Гарачка. Поводле адвоката, ягоны падабаронны не скардзіўся на администрацию колонии. Нагадаю, на минулым тыдні у Менску прошли перамовы поміж представниками белорусских уладов и отказным супрацовником Держдепартаменту США Уильямом Фрицленом адносна лёсу Эммануіла Зельцера. Улады США дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не адказаў на прапановы, зробленыя амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ужо 12 месяца знаходжання Эммануіла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануіл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветная фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты должны работаць.
У 2007 годзе Дзяржконтроль выявіў прыпіскі на тэхнапрыборы. Згодна з вынікам праверкі, кіраўніцтва скажала статыстыку, каб завод прывабна выглядаў для банкаў і меў доступ да крэдытаў. Паведамлялася, што крэдыторская запазычанасць прадпрыемства склала 40 мільярдаў рублёў, а банкам завод быў вінаваты блізу 20 мільярдаў рублёў. Прыватныя перавозчыкі Гарадзеншчыны скардзяцца, што сусветны крызіс практычна прыпыніў іх бізнес. Як кажа адзін з кіраўнікоў гарадзенскага прадпрыемства «Крышталь Транс» Ігар Прамохін, уплыў крызісу адчуўся яшчэ ў снежні мінулага году. Рабочых тут пакуль не скарачалі, але заробкі ў людзей знізіліся.
Работы на 40%. Западная Европа, восточная, северо-западная.
Дырэктар лідскай фірмы «Золотыя вагі», якая займаецца міжнароднымі і ўнутранымі грузавымі перавозкамі, спадар Міхал у поўным адчаі.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным займалась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з прычыны зніжэння паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод да экспарту ў Расею ўтварыліся вялікія запасы гатовай прадукцыі. Цягам месяца ахвотным набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён.
Понятно, людзі пастаянна.
трудно, но думаю, трактор модель новый у нас, в пластике, более под европейский стиль. И людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем. Запасы свои уменьшаем.
Летось у листопаде и снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Ми протягнемо кроніку кризису през хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Керівник делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Яцек Протасєвич потребує від білоруського уряду тлумачення у сувязі з примусовим призивом у війська молодіжних активістів. У Менску пройшла акція супроць примусового призиву у армію. Молоді люди поклали для Міністерства оборони велізарну копію позви у воєнкомат і у образливій формі виказали свій протест. 31 студеня відзначає 80-годзе професор Анатоль Грицкевич. З американським громадянином Еммануілом Зельцером, який відбуває покарання у колонії, зустрівся його адвокат Дмитро Гарачка. Поводле адвоката, Зельцер скардзіцца на погаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забаранила увоз мяса з прадпрыемства ў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз протягнемо кроніку кризису. Ви почуєте про ситуацію у городі Новагородку, Вітебську, Лідзі, Ворші і інших городах. Огляд підрихтував Ігор Карній.
Предприємства Білоруського товариства інвалідів по зроку у городі і Новагородку працюють по скороченому графіку. Директор Новагородського предприємства «Асатон» Олександр Бахар каже, що раніше предприємство 75% продукції накеровувало на експорт, а після нового року інфляція і девальвація рубля зробили свою справу.
Коли я формував ізделі, курс білоруського рубля к російському був 90, як стали продавати 74, 76. І вийшло, що самі того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На городянском предприемстве «Фильтр» со снежня и до лютого так само працуют только 4 дни на тыдень. Говорит директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Ободва директоры не называют докладные лишь бы заробка у рабочих у этот период. Кажут только, что они значно понизились. Вітебське предприємство, яке спеціалізується на витворчості телевізора у Вітязь, сьогодні випускає праси, меблю і навіть тротуарну плітку. Будматеріали, як сподіваються на Вітязі, будуть користатися завсьодним попитом. А ось со збитом профільної продукції, телевізорів, як кажуть працівники предприємства, великі проблеми.
Количество, то сейчас в связи с кризисом упал потребительский спрос, вероятность снижения цен, а если снижение цен, снижение выпуска, значит, вероятные сокращения.
Супрацовник администрации предприемства каже, что покуль ратовать становище Витязя, спробуюсь про выпуск бытовой техники.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы, пытаемся новую продукцию выводить на рынки, это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы, по телевизорам будем расширять свой ряд.
На Новаградском совместном перепрацовшем предприемстве «Леор Пластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы пошались после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. В декабре месяце отдали продукцию. Вот, значит, это на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Покупаем сырьем в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился. Опустилась конвертация, вот на процентов 30 все опустилось производство.
Лідське предприємство «Харчконцентрати» – одно з найбуйнейших на всю Городянську область у своїй галіні. Тут працюють звиш 300 чоловік. Намісниця директора Зінаїда Машкович каже, що витворчість не спиняється, але кризис відчули, бо сировину купляли у Росії.
Крупи, горох, крупу кукурузну.
Це, безусловно, ціна піднялась на процентів 20. Складніше, звісно, з отриманням кредитів, це ясне діло.
Льнозаводи і Аршанський льнокомбінат, які переживають глибокий заняпад, вирішено об'єднати у холдинг. На думку керівництва Вітебського облконкому, це може врятувати їх від банкрутства. Загадчиця фірмової секції крами «Білий льон» Ірина Петровна розповіла, що сьогодні покупників спробують привабити знижками на продукцію льнокомбінату.
Знизилась торговая надбавка з 20% до 10%, постельне белье –
15 до 5% будет акция на полгода. Скидки от 10 до 30%. А раз товар дешевле, может и найдется скорее покупатель на него.
Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясовыми и льнозаводами. Амаль тупиковой называют эксперты ситуацию на рынку кредитования. До нескольких одинок звузилась колькость банков, которые выдают позыки. Вот меркование финансового аналитика Катерины Смирновой.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановилось личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство, Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет трудно сказать, возможно, что где-то прекратятся. Было такое мнение уже, что это не минимум, который может быть. Оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, вариантов практически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Тягом тыдня официальный курс валюты менялся амаль что дня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у померы 2752 рубли. Таким чином, доляр зведал наибольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на знаце 2650 рублёв за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Дык вось як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці.
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на которые кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центрально учёный выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за узик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает рывом, што рыхтавалася месяцамі.
Я вот бачу так само на сайте динаміку гэтых ценаў. Цены сапраўды вельмі моцна упалі.
Мне сёння чалавек дранку, напрыклад, тэлефанаваў і казаў, я адкрываю газету «Нерухомасць Беларусі» альбо «Нерухомасць для ўсіх» і бачу, што ў нашым раёне, каторы стаяць значна даражэй, чым вы кажаце. На што яму адказала? Вось яны таму і стаяць, таму што яны не прадаюцца. Вы бачыце ў газетах тое, што выставлена на продаж, але што не прадаецца. Прадаецца зараз рэальна тое, на што зніжаюцца кошты, і у рэкламах ўжо не затрымліваецца. Рэальна ў сярэднім па Менску зараз дзесьці 1400 за квадрат, 1500, можа быць, ідуць кватэры. Бывае нават меней.
Лагічна, што калі падаюць цэны, то мусіць павялічвацца попыт.
Паколькі попыт зрушыўся, ён з'явіўся, але пакуль ён не такі актыўны, як пры добрым падзенні, скажам. Людзі яшчэ чакаюць, і кошты, відаць, пакуль не дасягнулі дна. Таму што тут такі вельмі слізкі момант, калі толькі попыт стане імкліва павялічвацца, кошты ж яны перастануць гэтак падаць. Тут можа пайсці адваротная дынаміка, і мы пакуль не ведаем калі. Потым яны так скохнуць могуць гэтыя кошты, што будуць большыя, чым да крызіса. Але калі гэты момант настане, адны кажуць паўгады, другія кажуць год. Але відаць адно, што ў бліжэйшыя месяцы ўсё будзе ісці па такой жа дынаміцы, як зараз.
Ну, вядома, што яшчэ змянілася крэдытаванне грамадзянаў на пакупку жылля. Ці гэта ўплывае некім чынам?
Канешне, гэта вельмі істотна ўплывае. Гэта параджае так званы адкладзены попыт. Калі неабходнасць набыць жыллё ёсць альбо збудаваць, але немагчыма рэалізаваць. І зараз, калі 20% ставкі па крэдытах, то, канешне, вельмі мала пакупнікоў, таму што ў нас людзей з чыстымі грашыма вельмі мала ў Беларусі, на жаль. Чула па радыё навіну, што будуць зніжаць такі ставкі па крэдытах до 17%. Калі кошты падаюць і зніжаюцца працэнты па крэдытах, значыць, нешта будзе.
Наш корреспондент Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы, шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі, але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Прадукцыя мясакамбінату прадаецца пераважна на Берасцейшчыне, а таксама ў горадні Ваўкавыску ды Менску. У 2007-м Беларуская гандлёва-прамысловая палата прысудзіла белавежскаму мясакамбінату тытул найлепшага экспарцёра году. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць – палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Ну а зараз званкі на свабоду. Прызыў у войска моладзевых актывістаў, фінансавы крызіс ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідрука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Хрибалева какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Класовка. Душылі і душаць нас, а цяпер за хлопцаў узяліся. Дзе ж будзе здароўе у хлопцаў маладых? Такія здзекі над народам не будуць.
У Москве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Сотні гадоў гэта ідзе правакацыя, акупацыя, так званая з Расіяй інтэграцыя. Губляем мы этнас мову, ўжо згубілі герб пагоню, сцяг. Лепей, каб пытання не было такога. У нашых бацькоў была ўмова. Не будзе свайго этнасу, герба, сцяга, мовы, гэтых нашых аплод. Не будзе беларуса як такавога, казаў беларус-патрыёт.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит – повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, и оно кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Уважаемые соотечественники, 2 лютого вся сведомая громадскость означает годовину до дня народжения апостола свободы Кастуся Калиновского. Его мужности треба позайдростить. У часы самого скрушного становища нашего народа и краю, коли заборонялася сужитку родная мова, Яська в образе мовлял, «Соживем тады счастливо, як не будем искаля». Як бачите, пророцтво Кастуся сбывается.
Агляд звонков подрыхтавала Галина Абакунчык. Аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны. Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» за все в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожная 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номеру Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Праскай студыі Алена Радкевіч, а зараз тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Перамовы паміж Менскам і Еўразвязам, абранне новага патрыярха рускай праваслаўнай царквы ды іншыя тэмы у сённяшнім выпуску абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Галоўнай унутранай падзеяй тыдня ў Беларусі стало демонстративно гвалтовне позбавлення волі молодих людей і зміщення їх на територію, яка охоплюється круглосуточно людьми з автоматами, уваход і вихід з якої регулюється і контролюється вельми жорстко. Я говорю про примусовий призив у війська молодіжних активістів. Головною подією зовнішньополітичного життя Білорусі став візит міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова у Брюссель і зустрічі з комісаром Євразв'язу у справах вонкових дочинень Бенетой Феррере Вальднер і міністрами заміжних справ Чехії і Швеції, теперішнього і будучого старшині Євразв'язу. Ваш короткий аналіз. Гэтыя дзве падзеі на адным тыдні. Это супадзенне выпадковае ці сігнал? Ян.
Это можа быць выпадковае супадзенне, якое аўтаматычна набрала значэнне сігналу. Сігналу, так бы мовіць, перш за ўсё для ўнутранага спажывання. Не спадзявайцеся вы, хто ў апазіцыі, зашмат ад гэтай лібералізацыі. Мы і так будзем рабіць, што хочам. Ну, сам факт призыву у войска навряд чи викліша обурення Брюсселю. Тому що у войска беруть і в інших країнах. Закон, так би мовить, один на всіх. Інша справа, що так, як воно відбувається у Білорусі, со збіцьом, з кайданками, воно наогул не відбувається в Європі. Але гэта справа, хутчэй за ўсё, для правоабарончых організацій, а для, не для нікага політичного демаршу чиновника у Брюсселі, на жаль.
Юрий, сигнал чи випадкове супадіння?
Я думаю, що це сигнал. На думку многих, та лібералізація, яка зараз у Білорусі відбувається, вона чисто косметична. Але так виглядає, що на думку влади, навіть така лібералізація, то є для її певної погрози, що тільки ослабиш лейці, і вони можуть вирватися з рук. Ну, до того ж, кризис відбувається, і досвід народних хваляванняў у Афінах, в Софії, у Ризі, у Вільні – гэта тривожний дзвоночок. Я нагадаю, що на гэтым тыдні Лукашенко ось сказав, виступаючи в академії, у гэтай ситуації не на барикади треба йти, а перетривати, пережити працюючи. Ну, а каб не було спокуси йти на барикади, улада вирішила продемонструвати брутальність, продемонструвати Кропкова, але гэта послання усёй апозиції і усіму грамадству. Что, коли что, так будем обыходиться, як с шилом и с франоком вечерком, не глядячи на все либерализации.
А зараз Брюссель. Визит министра Мартынова у Брюссель отбылся праз 3 месяцы после того, як были часово скасованные санкции супраць белорусского режиму. Палова выпрабавального термину. Якія найважнейшие выники тих перамоў, якія отбылися у Брюсселі? Ян.
Найважніший виднік для мене – це те, що перемови ввогулі відбулися, що вони відбулися з міністром заміжних справ у Білорусі, що вони відбулися в Брюсселі, і що атмосфера цих перемовів була доброзичлива. Коли таке було, ви пам'ятаєте? Я не. Перемови були конфіденційні, а тому меркувати про теми і про конкретні домовленості доволі тяжко. Але баки, напевно, говорили про те, що Мінськ може зробити у бок лібералізації політично-економічного життя в країні, і як іпірнік може отримати за гета від Брюсселю. Нагадаю, що Беніта Феррера-Вальнер, комісар Євразв'язу з питання вонкових дочиненняў, сказала журналістам після перамоваў, з Білоруссю ми знаходзімся на паўдарозі, але ми бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку. Такія словы не кажуцца так сабе. Яны свечаць аб тым, што бакі хочуць дамовіцца. Про што конкретно? Ну, по-моему, по-першае, про цалкавітае зняцце візавых санкцій супроць беларускіх урадавых асобаў, і па-другое, пра далучэнне Беларусі да новай праграмы супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства».
Юра, як іншыя еўрапейскія арганізацыі, АБСЕ, іншыя структуры, якія кіруюць Евразвязам, ацэньваюць беларускі прагрэс?
Што тычыцца іншых арганізацый, то ўсе адзначаюць наступныя рэчы, што вернуты ў легальны абарот дзве незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча, тое, што прагучала абяцанне не ладзіць рэгістрацыю інтэрнэт-выданняў, потым прагучалі абяцанні лібералізаваць выбарчае заканадаўства. Ну, акрамя таго, можна сказаць пра некалькі негатыўных пазітыўных вынікаў. Няма палітвязняў, якія б сядзелі за натуральнымі кратамі. Ну, і нарэшце створаны цэлы шэраг розных кансультатыўных назіральных радаў пры дзяржаўных органах, у якіх запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну, вось, калі браць палітычную сферу, то вось хіба гэта тое, што, відаць, спадар Мартынаў, так сказаць, выклаў колоду перед своими брюссельскими суразмовцами.
Безумовно, что вельми цікавое, что отбывается, про что мы с вами весь час говорим, Ян и Юра, это створение как раз вот этих радов и запрошение у их довольно ведомых лидеров оппозиционных альбо недержавных организаций. Сгадаем, что в этой раде запрошены уже политик-экономист Ярослав Романчук, социолог Андрей Вардамацкий, старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, редактор «Народной воли» Иосиф Сярэдзіч, навод керівник Хельсинского белорусского комитета Олег Гулах запрошены у раду при администрации президента. Это не одинковые изъявы, это уже тенденция. Для чего это робится?
Я лечу, что эта справа все-таки, хотя она и не без пасток, але она становчая. Так, тут зразумелы разлік уладаў, што для уладаў гэтая, так бы мовіць, радабудоўля, гэта пэўнае такое стварэнне пацёмкінскіх вёсак. Гэта выкананне, ну, скажам так, самых бяскрыўдных пажаданняў Брусэлю, каб можа не выконваць некія іншыя пажаданні. Але вось ведаеце, напрыканцы 90-х гадоў шмат ішлося пра дыялёг улады з грамадствам. Ну, вось это і есть пэўная форма дыялогу. Чым будзе кепска, калі ўлада паслухае такіх прафесіяналаў, як, скажам, Богданкевич, Заіка, Романчук. Многія праблемы Беларусі узніклі з таго, што ўлада ўвогуле нікога не хацела слухаць. Хаця я згодны з тым, што тут што з чым параўноўваць. Зразумела, што вось, як сказаў днямі Вінцук вячорка нашаму радыё, гэта не ёсць раўнапраўны дыялёг, гэта ёсць паказуха. І сапраўды, улада гатовая размаўляць з гэтымі людзьмі, якіх я назваў, ну, так бы мовіць, у асабістай якасці, просто як з разумнымі людзьмі, а не як з прадстаўнікамі нейкіх сілаў. То есть гэта не тое, што, скажам, у 89-м годзе быў дыялёг улады з салідарнасцю. Ну, так можа праблема ў тым, што салідарнасці няма.
Вельмі яскравым індикатором, показником того, з оценкой з пункту гледжання еўразвяза, да, того, что отбылося в Беларуси, будут запросены ці не запросены Александра Лукашенко на саммит у Празе, які будзе рыхтавацца Чехія як старшынём еўразвязу і будзе прысвечаны пытанням усходняга партнерству. Лідары апазіцыі на гэтым тыдні сустракаліся з амбасадарамі еўразвязу ў Менску і даволі моцна выказалі думку, что Александр Лукашенко не заслужил запросенного ехать у Прагу. Як вы думаете, могут разгортываться подеи? Прислухается Евразвяз до голосу объединенной оппозиции, приедет Александр Лукашенко у Прагу, будет Беларусь включена вот в это усходнее партнерство?
Шансы, что Лукашенко запросят у Прагу, и что Беларусь может долучиться до усходнего партнерства, великие. Чему? По-перше, тому, что у гэтым годзе старшынюць еўразвязу Чэшская Рэспубліка і Швецыя. Абедзве краіны, яны паказалі, што яны вельмі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь у гэтым партнерстве апынулася. Для іх гэта палітычны прыярытэт. І я думаю, што Мінск адчувае, што ёсць якраз добрая кан'юнктура, што калі, скажам, не далучыцца да гэтага партнерства ў гэтым годзе, так можна і ўвогуле не далічыцца. І мы мусім мець на ўвазе адну важную рэч, што ўрэшце ў рэшт ва ўсходнія партнерства прымаюць краіну, Беларусь, а не прэзідэнта, як бы ён ні называўся. А Беларусь, как сказал поэт, это вечно.
У студии наш коллега, аналитик Центральной службы новинов Брайан Уитмор, специалист у российской политики, и доследник питания в истории церкви, так само наш коллега Сергей Обломейко. 16-м патриархом московским и всея Руси стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. На поместном соборе в Москве он отримал 508 голосов. Ягоны суперник, митрополит Клемент, отримал 169 голосов. И еще один удельник выборов, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, снял свою кандидатуру. Сергей, что уявляет собой новый патриарх? Кто он?
Я бы сказал, что это у сегодняшней российской церкви выбитная особа, корифей. Я приведу только несколько фактов его биографии, этапов. У 23 годы кандидат богословия, у 24 годы архимандрит, у 28 годов ректор Ленинградской духовной академии и семинарии, у 29 епископ с порушением канона, бо епископы могут быть только с 30 годов. Это, безумовно, выбитный человек. У 25 годов он уже ездил вовсю по замежжи, представляющую Российскую православную церкву у экуменичных структурах. Усе мы ведаем, якой была плата за гэта ў пачатку 70-х гадоў, шчыльны кантроль з боку дзяржавы і спецслужбаў. Что до его политики, то, конечно, это кремлевский человек. Днями один российский комментатор незалежный сказал, что когда Алексей II был разом с кремлевскими, то митрополит Кирилл один из них. Шмат пишут про его бизнес-проекты, про удел у гандли тытунем, алкоголем. Значно больше важно іншие речи. Саправдная поддержка Кремля, яку он отримал. У связи с этими обвинувачениями, у его бизнес-активности и проектах, был министр податков и сборов России Александр Починок, как раз в часе выборщей кампании, заявил, что это как раз его суперник, митрополит Климент, гандлевал цигаретами.
В общем, интересно в этих выборах было то, что они присутничали в интернет-просторе, по-моему, впершиню. Интернет удельничал у житті российской православной церкви.
Несколько сайтов с голосованием было организовано. Так вот, Кремль оказал ему поддержку, бо про кремлевские структуры молодзи виховували собор Христа Спаса, каб не туди его працівників не допустить. Что до его политики, то у часі виборчої кампанії он показал себе не только реформатором, як его на Заході лічать, але и консерватором. Ну и, відомо, его казання на каляди, коли у присутності президента Медведєва, замість того, каб виступити з духовними наставленнями, він сказав, що народ повинен підтримати владу у часі кризису, відказати терпливістю і послухняністю.
Тыдень з Радио Свобода – супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу Белсат. Мы протягнем после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Кіраўнік делегації Європейського парламенту по сувязях з Беларусью Яцек Протасевич потребує від білоруського уряду тлумачення у сувязі з примусовим призывом у войска молодевих активістів. У Менску пройшла акція супраць примусового призыву у армію. Молодые люди поклали для Міністерства оборони велізарную копію позви у воєнкомат і у образливій формі виказали свой протест. 31 студеня отзначає 80-годзе профессор Анатоль Грицкевич. З американським громадянином Эммануилом Зельцером, який отбиває покарання у Калёнії, сустрелся ягоний адвокат Змітер Гарачка. Поводле адвоката, Зельцер скардзіцца на погаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты у галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Россия забаранила увоз мяса с предприемства Беларуси, Украины, США, Канады и Уругваю из-за того, что у их продукции выявлены шкодные речевы. Мы протягнем после короткой обвестки.
Сегодня на Белсате. От 21.15 глядите публицистично-забавляльную передачу «Виртуальная помпа». А 21.35 на экране тележурнал «Европа сегодня», який повстав дякуючи супраці Белсата з телебаченням «Дойче Велле». І о 22.05 – мастацький фільм «Развод по-американську». Весела сімейна комедія про пригоди судового посильного, якому не пошанцевало з напарником, тому прийшлося змінити боса. Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Белсаті!
А зараз мы протягнем тыдень з Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу Белсат. Удельники сегодняшней передачи – керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, Брайан Витмар и мы с нашими коллегами Сергеем Обламейком и Сергеем Шупом.
Брайан, на ваш погляд, на погляд заходних доследчиков сучасной политики России – як може обрання нового патріарха повпливати на зміну політики церковної чи вогулі російської у цілому?
В Западі зараз немає очікування, але у нас були питання, що буде. А перший питання, звісно, це яке відношення буде новим патріархом з Ватиканом. Естественно, это была проблема, когда Алексей II был патриарх и Ян Пол II был папа Римом, поскольку Алексей жесткий был против лучших отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом. Сейчас с Кириллом и с Бенедиктом многие аналитики считают, что это реально, что это может быть даже встреча между патриархами и папа Римом, поскольку оба Кирилл и Бенедикт хотят, ну, как духовное возрождение и в Западе, в Западной Европе особенно, и в России. И много аналитики считают, что они могут вместе развить это духовное возрождение. Поэтому это первый вопрос. Будет ли эта встреча? И большинство аналитиков считают, что этого будет. Второй вопрос у нас есть, это будет, какой форм будет отношение между патриархом и Кремлем? Как сказал коллега, это естественно человек кремлевский. Но сейчас у Кирилла будет много требований от власти. Ему нужны деньги для церкви. Он хочет более контроль над социальной политикой России. И последние 10 лет православная церковь устроила много церквей, храмов и так далее. Сейчас они должны выполнить это с людьми. И для этого нужны деньги. И сейчас деньги мало, поскольку у нас экономический кризис. А второе, им нужен помощь с пропагандой со стороны государства.
Сергей, по-вашему, каких изменений у внешней политики можно ожидать, у внешней политики Российской Православной Церкви после обрания нового патриарха?
Я тут больше скептично гляжу на ситуацию, чем коллега Брайан. Тому что митрополит Кирилл 19 годов керував внешней политикой Русской Православной Церкви, был министром замежной справы церкви и выпрацовывал ее. Так что, в принципе, она будет последовательной и пераемной. Я б не чекал великих пирамидов. Навод, коли отбудутся, соправды, теперь папа не поляк, Россия, Российская Церковь мают историчную аллергию на поляков. И шмат на Заходе пишут, что с Бенедиктом будет лепш. А я как раз скептично на это гляжу, что створение некой новой суместной структуры, або навод обмен визитами на высоком узровне, ничего не изменит по сути.
Навод на узровне папы и патриарха?
До этого мы еще долго будем идти, до визитов. Кирилл встречался с папом римским Яном Павлом, а визита не отбылось. Я не чекаю в ближайший час таких изменений, радикальных обменов визитами патриарха и папы, але я думаю, что Россия была и застанется ворожей до Захода.
Сергей, Максима, самое главное питание, на которое чекают отказу наши сегодня глядачи. Что означает обрание нового патриарха для Беларуси?
Парадоксально скажу, нічого доброго і нічого дрэннага. Справа в тым, што ў Беларусі ёсць дзве Беларусі. Адна – это дэнацыяналізаваны электарат прэзідэнта Лукашэнкі. Для іх тое, што мітрапаліт Філарэт не стаў патрыярхам, нават добра, ён застанецца ў Беларусі, іх улюбёнец, і захаваецца статус-кво. Для нацыянальнай Беларусі значна меншай часткі, але нацыянальна свядомай, патрыятычнай, это означает то, что застанется митрополит Филарет в Беларуси, означает дальнейшую страту часу и страты культурные. Тому что, как ни парадоксально гучить, сегодня рычаг керования белорусской церквой находится не в Москве, а уже в Менску. Коли вы зауважили, митрополит Кирилл в своей промове на поместном соборе сказал, что коли развалился СССР, одиная простора основания Российской Православной Церкви, начались националистичные хваливания и расколы, то церква отказала на это вельми правильно и тонко. Был вынайден механизм самокерованной церквы. И он сказал, что мы створили самокерованные церкви на Украине, у Молдове, у Латвии и Эстонии. Беларусь не назвал. Тем не менее, у Беларуси есть Белорусская Православная Церковь и имеет свой синод. И тут варто вспомнить, что в початку 90-х годов украинцы разом с белорусами отримали право на синод и называться Белорусской Православной Церквой.
А лишь такой назвы я ж не чую.
Редко уживается. Право в том, что митрополит Филарет этой незалежности не хотел. Отказ у гэтым. Ён не хотел. Ён як россиец, патриот. Ён яго свою задачу бачить як раз у захаванні привязки Беларуси до России, а и захаванні одинства Российской Православной Церкви, а не у дальнейших у незалежненнях неких.
А чем вы можете это доказать?
Сегодня на Украине існуе Украинская Православная Церковь Киевская Патриархату, и митрополит Киевский обирается архиерейским собором Украинской Православной Церкви. У Беларуси існуе патриарший экзарх у всей Беларуси митрополит Менский и Слуцкий. Его выбирает синод Русской Православной Церкви, и патриарх затверждает своим указом. Так что я бы сказал так, не важно, кто в Москве патриархом, важно, кто митрополитом у Менску.
Какие подеи, особы, проблемы минулого тыдня подались наиболее значными для журналистов «Свободы»? У студии Алена Радкевич, Сергей Шупа. Алена, ваши головные подеи тыдня?
Я бы отзначила на этом тыдне такие креатив силовых структур, призыв, коли так можно выразиться, молодых людей, молодых активистов у войска. И так само креатив витебской милиции, про его расповеду троху позднее. Это зворотная связь с насельництвом.
Сергей, ваши головные подеи, что притягнуло вашу увагу?
Ну, мою увагу притягнуло, коли так оттягнуться от актуалиев и трошки зазернуть у вечность. Тема, якая была находой, для якой стала 15-я годовина с дня смерти Олеся Адамовича. Олеся Адамович была особа, якая навод не змяшалась у контексте Беларуси, он был ширейший за Беларусь, тым не менш заставаўся беларускі. Вельмі цікава, ось гэта 15 гадоў, якіх яго няма з намі, як бы ён каментаваў новую беларускую рэальнасць.
Алена, давайте пачнем з Віцебска. Што там за цуды галоснасці і празрыстасці?
На першы погляд, такая падзея лакальная, але на яе таксама варта глядзець шырэй. Віцебская міліцыя прыдумала спосаб зваротнай сувязі з грамадзянамі. Цяпер у Віцебскай вобласці на крамах, на паштовых аддзяленнях вісяць спецыяльныя скрыні, дзе грамадзяне могуць паскардзіцца на правапарушальнікаў.
Ну, так добра.
Самае цікавае ў гэтым тое, што скаргі могуць быць абсалютна ананімнымі, і міліцыя абавязана правяраць іх усе. І ў гэтай сітуацыі ўжо ёсць першы аналіз гэтых скаргаў. Скардзіліся на тых, хто прадае незаконны алкаголь, на сямейных скандалістаў, але вельмі вялікая частка скаргаў, як высветлілася, это проста звядзенне рахункаў паміж непрыяцелямі. І калі чалавек, які напісаў гэтую скаргу, сілу таго, што скарга ананімная, нічога за гэта не мае, як за паклёп, то чалавек, дапустім, цалкам прыстойны, якога аблілі памыямі, ён будзе вымушаны апраўдвацца. І ў сувязі з гэтым яшчэ адна рэмарка, на гэтым жа тыдні прыцягнула маю ўвагу тое, што ў Мінску адбылася прэсавая канферэнцыя прадстаўніка падаткавага міністэрства. Сярод іншага шла гутарка пра тое, што цяпер людзі, якія ў Менску, якія здаюць кватэры на суткі, будуць плаціць падатак. І з гонарам гаварыў прадстаўнік міністэрства пра тое, што летась такіх вось кватэраздатчыкаў было выяўлена на 3000 больш, чым паза летась. І на пытанне, адкуль жа гэта інфармацыя, не тоячыся сказаў, што ў вялікай ступені гэта проста даносы суседзяў. То бо я маю на ўвазе, што тут каментары, я бы сказала, залішнія, але тое, што даносы ў якасці аператыўнай інфармацыі для дзяржаўных і сілавых структураў робіцца ўжо не толькі звыклай практыкай, але і ўсяляк стымулюецца дзяржавай.
Сергей, Алесь Адамовіч, 15 гадоў пасля смерці. Што для вас у спадчыне Адамовіча ці ў тым, як яго памятаюць, падаецца важным сёння?
Самае важнае, пра што варта было б задумацца, это як бы яго маўчанне апошніх 15 гадоў. Уявляецца, што ён столькі мог бы расказаць нам пра тое, што адбываецца і ў Беларусі, і вакол яе. Ён, як мы ведаем, ён памёр, не зажыўшы яшчэ этой новай беларускай рэальнасці. Я думаю, ён не быў бы проста староннім назіральнікам, а актыўна б удзельнічаў у працэсах, якія ўсе гэтыя гады без яго ось адбываюцца. Шырэй у свеце, я думаю, ён мог бы стаць годным суразмоўцам у спрэчках вось гэтых там Фукуямы, Гантынгтона пра лёс свету і што далей, пра гісторыю і нас, і чалавека ў гэтай гісторыі. Вельмі цікава, як бы далей развівалася яго думка ва ўмовах новай рэальнасці, ва ўмовах інфармацыйнага грамадства. Ён тады 15 гадоў таму і раней казаў пра магнітафонную літаратуру. Тэхналогія зрабіла некалькі вялізных крокаў за гэты час. Якую літаратуру, якія думкі б спараджала сітуацыя сённяшняя, дзе тэхналогія і грамадства, грамадскае жыццё перапляліся так цесна, што іх цяжка аддзяліць адно аднаго. Ну і я выкажу спадзяванне, перафразаваўшы вядомыя вельмі прыгожыя, хоць, на маю думку, трошку звышаптымістычныя выслоўя, біты інфармацыі не сціраюцца.
Алена, на самым пачатку праграмы мы сказалі, што галоўнай падзеяй унутранага жыцця ў Беларусі стала дэманстратыўна гвалтоўнае змяшчэнне моладзевых актывістаў на тэрыторыю, якая ахоўваецца кругласутачна людзьмі з аўтаматамі, уваход-выхад з якой жорстка рэгламентуецца і кантралюецца. Гаворка ідзе пра гвалтоўны прызыў у войска. Вы назвалі гэта галоўнай падзеяй тыдня. Чаму?
На гэтым тыдні ўвогуле сканчаецца прызыў у войска, і зрэшты ў тым, што маладыя людзі прызыўнога ўзросту прызываюцца ў войска, ў гэтым няма нічога надзвычайнага. Тысячы людзей паводле закону пайшлі служыць у войска, але і тысячы паводле гэтага ж закону былі вызвалены альбо атрымалі адтэрміноўку. В дадзеным выпадку маладыя людзі, пра якіх мы вядзем гутарку, это і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук, яны не толькі былі пазбаўлены права скарыстацца той часткай закона, але якраз тая частка закона ў дачыненні да іх была груба парушаная, бо маладыя людзі мелі паводле закону абсалютна поўнае права не пайсці ў войска. Я хачу сказаць, што я на самой справе асабіста не вельмі хвалююся за лёс гэтых маладых людзей у войску, бо і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук сталі моладзевымі лідарамі не проста так. Яны не спадчыныя прынцы апазыцыйнай эліты, апазыцыйнай арыстакратыі. Яны сталі ў сілу сваіх якасцяў лідарскіх, яны былі абранымі лідарамі сярод маладых людзей. Так што я думаю, у войску яны будуць карыстацца не меншым аўтарытэтам, чым яны карысталіся і ў сваіх моладзевых асяродках. Справа, канешне, у тым, што ў дачыненні да іх сапраўды без прэцэдэнта быў парушаны закон, таму што да сённяшняга дня ў кайданках у войска нікога як у турму не дастаўлялі. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сяргеем Абламейкам і Сяргеем Шупам. І на завяршэнне пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У сувязі з энергетычным крызісам кіраўніцтва Беларусі і Украіны ізноў загаварыла пра балтыйска-чарнаморскі палітычны вектар. І мала хто ведае, што аўтарам гэтай ідэі быў Антон Луцкевіч.
Там яшчэ была адна ідэя – злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам. Плян злучаных штатаў ад Балтыйска да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года.